Знание — это свобода!
Всем привет, меня зовут Саша, я преподаю программирование детям, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто супер-классными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогут нам учиться, учить еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. А это второй сезон этого подкаста, в котором я хочу раскрыть вам и познакомить вас, дорогие слушатели, с невероятно классными преподавателями из самых разных сфер, от изучения разных языков до квантовой физики. Планы на это есть. А сегодня у меня в гостях Наташа Курлынова, преподаватель английского языка, студентка и ведущая подкаста «Преподы тоже люди». Наташа, привет!
Привет-привет, Саша! Как твои дела?
Слушай, замечательно. Замечательно, сегодня выходной, поэтому я полон сил, и единственное дело, которое сегодня есть, это приятно пообщаться с тобой. Поэтому... можно начинать.
Вай, спасибо.
Я очень рад, что мы наконец-таки списались и можем записать этот выпуск.
Да, я тоже очень рада. Спасибо тебе большое за приглашение. Это мой третий раз в роли гостя в подкасте, и мне так нравится, мне так приятно. Я в одно время волнуюсь жестко, у меня там внутри просто какая-то буря происходит, дабы не накосячить где-нибудь. А с другой стороны, так вот прям круто-круто.
Я очень-очень рад. Вот, я тебя позвал, потому что мне очень нравится твоя история. Вот, наверное, ключевая идея — это то, что ты так рано начала непосредственно преподавательскую свою деятельность. С этой темы твоего пути давай и начнем. Как ты пришла к преподаванию и почему это английский язык? Почему не какой-то другой или не математика, например?
Хороший вопрос. Саша как раз сказал про мою историю, и чтобы слушателям было понятнее, это то, что я начала работать в 15 лет, и я начала не просто работать, а преподавать английский язык, и я до сих пор в этой сфере, мне вот через полгода будет 20, и я недавно осознала, что через полгода будет 5 лет, как я преподаю, и я думаю, вот это да! Это, получается, мини-юбилей у меня уже будет в преподавательской сфере моей. Я начала работать в 15 лет и выбрала преподавание английского, английский, потому что это та сфера вообще в целом моей жизни, которая всегда мне давалась, ну, не то чтобы легко, но просто давалась, мне давалось изучение языков, оно давалось мне не так сложно, как все остальное. Математика, я абсолютно вообще не физика математического склада ума, я не химико-биологического склада ума, я вот вообще полный чайник там, я всю свою школьную жизнь математику дотягивала, дай бог, до четверки, если повезет вообще. То есть... предметы другие мне в школе не особо хорошо давались. Русский язык, да, еще хорошо, и литература из-за того, что я гуманитарного склада ума. Но языки — это то, что всегда меня привлекало, это то, что всегда давало какой-то такой неподдельный именно интерес. Я путешествовала с самого детства, и всегда меня там... я там с бабушкой куда-нибудь летаю, она мне скажет, спроси вот как у него, спроси у него, как заказать чай, или спроси у него, какого вкуса это мороженое, и ты там что-то с репетитором вспоминаешь, и говоришь с человеком, и у тебя вот лично у меня у маленькой, когда я действительно там что-то пыталась спросить или как-то пыталась, по крайней мере, общаться, мне всегда это у маленькой мне было интересно. Блин, а вот он не поймет меня на русском, а надо как-то так спросить, что он понял, а он на этом языке разговаривает. Интересно, а как он думает, а что у него в голове, он на каком языке вообще думает? Нет, ну русский он 100% должен понимать, но он не понимает. То есть у меня были такие куча странных мыслей в голове, и мне вот этот вот язык, изучение языков, оно мне никогда не давало покоя, мне всегда это нравилось. Именно в моменты общения. То есть не могу сказать, что мне всегда нравилось учить. Я была и тем ребенком, который тоже в детстве копытом бил, говорил, я не пойду на этот английский, я не хочу этот present simple учить. Тоже такое было, все это проходили.
А со скольки ты вообще учишь английский сама? С детского сада?
С английским языком мы ходим вместе уже, господи, сколько? Я с 7 лет изучаю, получается, сейчас уже 12-й год пошел, 13-й, наверное, даже получается, 13-й год, как Вау. Я изучаю английский язык. Сама в шоке, честно говоря, от этих дат. Я вообще не понимаю, что это такое. Вот. Вот мне всегда было именно интересно общаться. Потом я, когда в 15 лет принимала решение о работе, это не сразу было решение пойти именно преподавать английский язык. Изначально мне важно было пойти в целом хоть куда-то работать, но потом я пораскинула своими мозгами, что у меня получается лучше всего, и поняла, что лучше всего я умею разговаривать на английском языке, следовательно, я могу попробовать уровня начальной школы правила объяснять детям. И вот, вот эта вот мысль в моей голове, вот этот вот просветление вызвало то, что я потопала в работу.
Слушай, мне правда очень нравится Мэтч, потому что я примерно так же выбирал работу, когда начинал преподавать программирование. Только мне уже было тогда 18-19 лет, но нужно было уже какие-то деньги самостоятельно полностью зарабатывать. Значит, пару раз попробовал что-то типа там ресторана, всего остального. Буквально 2-3 дня походил, понял, что не мое. Вот, случайно увидел вакансию преподавателя программирования. Я до этого уже имел опыт работы в лагере детском 5 лет. Сначала стажером, то есть помощником вожатым, потом непосредственно вожатым, и решил, что супер, я в школе учил программирование, мне нравится работать с детьми, объединяем это, супер. И вот уже сколько, 6 лет так и преподаю. Даже уже небольшая школа из этого строится, не один преподаю, а нас 10 человек уже, чему я тоже безумно рад.
Вау, это очень круто, очень круто. Вот согласись, как незаметно это время летит. То есть, типа, у тебя 6 лет работы, у меня скоро будет 5. И ты вот так оборачиваешься, как будто только год прошел. На самом деле прошли годы просто этой усердной работы. Насколько это быстро все происходит.
Да, и реально какой опыт складывается из этого всего. Помнишь ли ты своего первого ученика? Кто это был? Знаешь, это знакомый знакомого, там, сын маминой подруги, или кто это был?
Я помню своих первых самых учеников, вот с самого начала. Просто у меня еще это так складывается, что вот я в 15 лет начала работать. Плюс я еще не добавила то, что я начала работать, когда я ушла в терапию с психологом в 15 лет, и я лечила пищевое расстройство. Это, кстати, ключевая, наверное, составляющая моего профессионального развития, то, что я пошла в работу с психологом, лечила пищевое расстройство, и мне очень было важно найти какую-то сферу развития, сферу деятельности, которая займет мои мысли, мои плохие мысли, негативные, а я еще и была подростком. И я вот выставляю в тот момент в своей жизни на Авито первое объявление, нахожу первого ученика, у меня там занятие стоило 250 рублей в час. И я нахожу первого ученика, мне позвонила женщина, которая жила или живет до сих пор, может быть, эта семья еще там живет в этом же районе, в котором живут мои родители сейчас в моем родном городе Рязань. Это был мальчик, тогда ему было 8 лет, и от меня требовалось просто делать с ним домашнее задание. Но я помню, что мальчик, мы с ним потом занимались в течение 2 лет, у него была дислексия, и я поняла, что у него дислексия только на 2-й год работы, потому что в 15 лет я не знала, что такое дислексия, и я не знала, как с ней работать. И благо дело потом, когда я начала развиваться в работе, начала что-то новое узнавать, какие-то конференции посещать, я уже начала разбираться в теме и вводить в работу новые методы. Вот это был мой первый ребенок, и я помню, что тогда я закупилась в каком-то банальном книжном какими-то книжками наподобие английский для дошкольников, там, знаешь, открываешь книжку, и вот этот вот страх всех преподавателей английского, транскрипция на русском языке, какие-то страшные слова, страшные термины, которые я тогда не понимала, я думаю, что я купила. Но так как от меня требовалась только помощь домашним заданиям, мне особо было и не тяжело, я, наоборот, объяснила ребенку, он понял, сделал домашку, получил за нее 5, мама сказала спасибо, я говорю, пожалуйста, я прихожу домой, держу в руках свои первые 250 рублей заработанные, прихожу к папе, говорю, смотри.
Денежка настоящая.
Пап такой, молодец. Это вот этот момент, когда ты вроде как бы заработал, пусть мало, но своим трудом, своими мозгами, тебе еще за это клиенты сказали спасибо, ребенок за это 5 получил, ты думаешь, нет, ну что-то из этого определенно может выйти, что-то из этого определенно получится.
Так, а сколько вы вот с этим первым учеником, сколько вы занимались вообще? Как долго ты его вела?
С этим первым учеником мы отзанимались около 2 лет. И суммарно был период, когда у нас была пауза в занятиях, какие-то моменты из-за материальной ситуации семьи была пауза. А потом уже мы, к сожалению, не смогли сойтись в расписании. То есть у нас мы не могли подобрать правильные окна, которые подходили бы и мне, и им, поэтому мы приняли решение разойтись. Но что было еще интересно, это вот тоже, я не знаю даже сказать, это минус или плюс, то, что я была подростком, и, кстати, я практически всегда предупреждала всех своих первых клиентов о том, что я там не 15, и я без особого опыта, но там я просто давно изучаю язык, и, ну, в целом люди соглашались. И так как я была подростком, большинство моих первых клиентов были из моего района. Из моей школы. И вот это была самая смешная ситуация. Я приходила в школу, шла по коридору, и там ученик мой пробегает и говорит: «Hello». Это было очень комично. И вот еще, кстати, я помню не только своего первого ученика, но и свою первую группу учеников, потому что сразу после этого объявления, ну, после этого ребенка, по поводу которого мне позвонили с Авито, мне практически на второй же день звонит еще один номер и предлагает вакансию преподавателя в студии английского языка, в частной, в одной из студий моего города родного. Я причем там же сразу предупреждаю, что я 15-летний ребенок, я без образования, даже среднего пока что не закончила еще 9 класс, и без особого опыта. Но меня все равно зовут на собеседование, я туда прихожу, прохожу это собеседование, и неофициально меня берут на работу. Я помню, я так волновалась, что я даже маму с собой взяла, говорю, посиди, пожалуйста, в коридоре.
Ну да, поддержка родителей, это тоже важно в данном случае.
Очень важно. Но, кстати, родители, правда, меня на протяжении всего моего пути и до сих пор они меня очень поддерживают и ни разу не принижали мое желание развиваться, трудиться, зарабатывать. И вот как раз-таки возвращаясь к студии. В этой студии я получаю опыт, я получаю знания методики и развития, и там первой моей группы учеников, с которой я провожу занятия, становятся малыши. Группа 3-4 года. Я помню, как я зашла в этот кабинет. Вот эти эмоции, они даже намного сильнее, чем от самого первого моего ученика на репетиторстве. Потому что мне было 15, я захожу в кабинет, а меня просто на маленьких вот этих вот пластмассовых стульчиках ждет 4 ребенка, которые видят меня первый раз. Я вижу первый раз их, они хлопают глазами, и я думаю, ну погнали, у нас 40 минут, чтобы не провалить все. Это на самом деле было очень тяжело, потому что я до этого не коммуницировала с малышами. Я только подготовилась к этому занятию, мне объяснили план работы с малышами, и тогда я помню, что первый раз после этого урока я почувствовала, насколько мне нравятся дети, насколько я люблю детей, насколько мне нравится эта бешеная энергия. Это было нелегко, это занятие было достаточно тяжелым в плане энергозатратности, потому что я помню, что в этой группе был мальчик очень гиперактивный, который пытался там что-то там и стул кинуть, и кого-то ударить, и там покричать, ну потому что трехлетки, там как раз-таки вот этот вот кризис трех лет идет у детей, и нужно было как-то не только проводить, но еще и следить, чтобы дети не подрались, чтобы дети там были включены в урок. Это было тяжело, да, и я очень много тогда ошибок допустила в первом занятии, но я была без опыта, и самое вот главное, что я тогда для себя выделила, то, насколько мне все-таки нравится, то есть как я кайфанула, что я хочу еще занятие это провести, я хочу еще подготовиться, я хочу еще узнать, и мне надо больше, больше и больше.
Классно. Вот так вот ты неожиданно нашла себя с маленькими детьми. Это прям отдельный навык нужно иметь, чтобы с такими маленькими работать.
На самом деле это правда, и у меня мама, кстати, моя до сих пор удивляется, как я работаю с детьми. У меня мама просто тот человек, который детей, ну, не то чтобы не очень любит, просто она тот человек, который плохо с ними находит контакт. Со своими, то есть со мной, там, с моими двоюродными братьями, да, там хорошо, но это родные все-таки. Как-то вот в целом с детьми ей, наверное, тяжеловато просто как человеку. Она мне иногда звонит, но я не понимаю, как ты это делаешь. Я говорю, мам, все очень просто. Просто я такой человек.
Ну вот да, каждому свое.
Да, да. У меня много, кстати, коллег, кто, наоборот, отказался от работы с детьми, перешел на взрослых, либо же, наоборот, отказался от взрослых, перешел на детей. То есть тут преподаватель каждый решает для себя и выбирает ту возрастную категорию, с которой комфортнее работать. И это абсолютно нормально, я считаю.
И вот в этой, получается, группе, где ты работала в центре английского языка, у тебя был там какой-то ментор, который с тобой на протяжении занятий разбирал, что происходит, давал какую-то дополнительную учебную информацию для тебя, вот, трекал. Как вообще это проходило?
Эта студия, она была моим главным, наверное, толчком. Она играет очень большую роль в моем развитии, потому что мне там дали как раз-таки знания методики, опыт, развитие, как я уже сказала. В этой студии была просто начальница, женщина, которая создала эту студию. На момент моего появления там я была единственным педагогом, других педагогов не было, потому что девочка, работающая до меня, она уволилась. Да и студия сама была, ну, практически новая, насколько я помню сейчас. И там была только женщина, которая организовала, которая создала эту студию, которая занималась ей самостоятельно. И именно она меня вводила в курс дела, давала мне знания по методике. Эта женщина научила прописывать меня планы на занятия. Я, кстати, до сих пор на каждый свой урок веду план, то есть у меня на каждого ученика просто прописанный план от начала и до конца. Я не знаю, делают ли так все или нет, но вот у меня эта привычка осталась еще с тех пор. У меня вот куча, просто стопка блокнотов, в которых прописаны планы на уроки. Да, она со мной разбирала, она сидела на занятиях периодически, практически, ну, первое время практически всегда, потому что контролировала процесс, то есть как все происходит. Сидела на занятии, после того, как занятие отведено, мы уходили в, так сказать, учительскую комнату, и там, ну, как бы курировала, то есть говорила мне, где я так сделала, где не так, что лучше подправить, и в целом это всегда проходило вот так. В этот период работы в студии я там проработала почти ровно год. Помимо того, что я получала очень много новых знаний, методики и удовольствия от работы, удовольствие от коммуникации с детьми, удовольствие от коммуникации с родителями. Я начала себя чувствовать более даже, знаешь, как бы статусно. То есть вот ты уже не репетитор, да, который ходит по домам, а ты педагог в студии. Ты педагог в частной студии, да, в студии, не где-нибудь. И это было на самом деле очень классно, очень такое хорошее чувство. Причем не было того, что там ты как подросток зазвездился, а-ля вот я преподаватель, я все знаю. Нет, это было очень такое просто чувство уверенности, что ты начинаешь набирать знания, и у тебя в голове что-то появляется. Это было, правда, круто. Но в то же время в этот период работы в студии возникают трудности, потому что я была как бы школьником до сих пор, я совмещала работу с учебой, так как я на тот момент не весь год, но половину года точно, я была единственным педагогом в студии, и из-за этого на меня наваливалась очень большая нагрузка. Не в том плане, что на меня ее специально наваливали, но из-за того, что была единственным педагогом в студии, у меня было достаточное количество занятий, плюс была школа, и я начинала понемножку уставать, но при этом я все равно забивала свои выходные работы, я брала дополнительных учеников на репетиторство. Я до сих пор себе часто задаю вопрос, почему я так делала, потому что не было проблемы именно в деньгах, что мне хотелось как бы больше заработать. Меня в целом никто не принуждал работать, мои родители спокойно содержали меня, как и любые в целом родители.
Ну, потому что ты еще ребенок, это логично, да. Ты, конечно, дополнительно зарабатываешь немножко денег, но как бы, чтобы они такие, до свидания.
Да, правда, такого не было. Хотя в какой-то момент у меня, конечно, когда я начала зарабатывать деньги, уже не просто там 5-10 тысяч в месяц, а больше, конечно, у меня включилось такое, ну все, я все могу сама. Нормально, независимая. Но, конечно, нет. Я до сих пор пытаюсь ответить себе на вопрос, зачем я это делала, потому что впоследствии, в будущем, до сих пор это как-то отыгрывается на мне, это до сих пор откликается во мне, вот это вот излишний мой трудоголизм. И я все-таки думаю, что да, я накладывала на себя такую огромную нагрузку по причине того, что мне нужно было не чувствовать себя. У меня был тяжелый период подросткового возраста, я проходила лечение у психолога, точнее, терапию у психолога, я лечила пищевое расстройство, причем никогда никакие мои там проблемы именно личного характера не сказывались на моей работе, потому что моя работа была моим лекарством всегда. За что я еще люблю работу с детьми, это за то, что я выключала все свои какие-то там проблемы, эмоции, убирала их на задний фон, и когда я приходила на работу, да и до сих пор, когда я работаю и там общаюсь с ребенком, общаюсь с мамой, подростком, да даже когда я пишу подкаст, как будто бы, знаешь, у меня вот железный занавес за мной опускается, и сзади все вот мое какое-то там плохое, мои какие-то там нервы, расстройства, переживания, они остаются сзади.
Ну, просто уровень концентрации здесь абсолютно другой. То есть ты, когда ведешь занятия, и не только занятия, например, записываешь подкаст, ты вот максимально сконцентрирован, и как минимум на это время ты реально просто забываешь. Это как бы можно использовать для себя во благо, но опять-таки нужно не забывать, что если просто отталкивать проблему, значит, постоянно на задний фон, то она сама не решится все-таки, да. Ее тоже нужно решать еще и какими-то своими целенаправленными действиями, работой с психотерапевтом или с кем-то, если это необходимо.
Да, я до сих пор как бы не могу понять, хорошо это или плохо, но хорошо это точно с точки зрения того, что никогда моя работа не страдала от моих каких-то там вот недугов, так скажем. Наоборот, моя работа всегда помогала мне справляться с этими недугами посредством того, что я убирала их на задний план. И из-за того, что навалилась такая большая нагрузка, я в конечном итоге получаю выгорание. Свое самое первое и, слава богу, пока что последнее в этой жизни.
Это через сколько лет у тебя?
Выгорание у меня случилось через год, в 16 лет.
Вот это скорость, конечно.
Да, в такие моменты важно сказать «было». Ну, получилось, это не только выгорание сыграло свою роль, еще сыграло свою роль именно мое отношение с непосредственно человеком, который руководил студией, в которой я работала. Эта студия вроде до сих пор работает. Появились некоторые моменты, которые, так скажем, перестали меня устраивать, потому что тогда я была подростком, который был очень застенчивый, я боялась говорить о том, что мне не нравится, о том, что мне некомфортно, о том, что я хотела бы по-другому, например, о том, что какие-то там обязанности я не считала обязанностями преподавателя, там, допустим. этим, а это должны были быть обязанности непосредственно начальницы студии, либо же администратора. Вот. Ну, то есть были какие-то моменты, которые меня не особо устраивали, но я и не имела смелости о них сказать в силу своего возраста и в силу отсутствия достаточного количества опыта. Поэтому вот это вот все так наложилось, и в конечном итоге потом я получаю первое выгорание, я уезжаю в тот момент жизни в отпуск на 10 дней за границу, и когда я возвращаюсь, я понимаю, что я не могу делать вообще ничего. Это очень страшно, правда. Я плакала каждый божий день. По утрам еле-еле поднималась с кровати, я шла в школу. Причем тогда я первый раз и последний тоже, слава богу, в жизни испытала чувство, что я не хочу на работу. Причем не на репетиторство к детям или в целом к детям. Я не хочу ехать в студию на работу. Я не хочу общаться со своим так называемым начальством. Я не хочу отвечать на сообщения, на звонки. Мне не хочется. У меня появилась тотальная фаза отвращения, и я поняла, что надо уходить, потому что иначе я просто сгорела до такой степени, что я бы в целом не хотела идти к детям. А это самое страшное для меня в целом. И до сих по сей день остается. Поэтому просто потом я после этого выгорания, я все еще работаю с психологом, я обратно возвращаю себе свои силы путем того, что я просто беру и увольняюсь.
Ну, отличный выход. Просто удалить из жизни проблему. Особенно да. Если это можно сделать, почему бы и нет.
Я просто придерживаюсь той политики, что всегда надо уходить оттуда, где тебе не окей и где тебе некомфортно. Если ты чувствуешь себя плохо, если ты чувствуешь, что на тебя что-то давит, то тогда нужно оттуда уходить и убирать. У меня было очень много страхов, когда я уходила с работы, с найма, за то, что... А как я буду дальше развиваться? Студия мне столько всего дала. Я не могу сказать, что там были аховые знания, какие-то ваушные знания, какие-то жесткие инсайты. Нет, там была просто база. Хотя бы с точки зрения практики. Мне дали практику посмотреть, как общаться с родителями грамотно. Что такое малыши, что такое школьники, что такое система вообще в целом, что такое пособие. Потому что я как просто подросток, который вообще ничего не знал до этого, я пришла и с открытым взглядом, ого, вот это да. У меня был страх за то, а как я буду дальше развиваться, что я буду делать дальше в целом, как у меня пойдет мое развитие. Для меня это ощущалось как откат назад, как будто бы я сейчас опять из работы в студии превращусь в обычного репетитора, который будет по домам ходить, а вот это вот статусность, про которую мы с тобой говорили, нам это упадет. И я опять буду, знаешь, вот этот... Ну да, я репетитор, я хожу по домам. Я очень сильно всего этого боялась, но потом я поняла, что, возможно, и стоит дать себе вот это вот время побыть в свободном графике для себя самой, своим боссом, самой себе выплачивать зарплату, самой себе делать график. Хотя для меня это в тот период жизни, мне уже на тот момент было 16 лет, и это была плохая идея, потому что я сама себе график это составляла тогда просто без выходных, с 8 утра до 9 вечера, работаем, пашем и вообще без проблем.
Понимаю. То есть босс у тебя оказался еще жестче, понимаю. У меня в свое время, когда я начал вести занятия самостоятельно, такой же босс. Я смотрю, какое расписание составлял до этого себе, и просто такой проснулся, 8 уроков подряд, лег спать. Я такой, ты че, адекватный вообще? Как можно было такое пережить вообще?
Как мы еще вообще здесь сидим и дышим после такого жесткого графика? Это, конечно, вызывает вопросики. Я вот принимаю решение попробовать работать на себя просто, даю себе это время. И на самом деле это стало одним из ключевых правильных решений в моей карьере, потому что после этого я поняла, что работа в найме — это не мое. У меня появляется много страхов, но в то же время я понимаю, что я сама себе босс. Я сама контролирую процесс. Я сама встраиваю какую-то систему на своей работе. Я сама провожу анализ доходов и расходов. Это, конечно, громко звучит с точки зрения подростка, который живет с родителями, не платит коммуналку, не платит за еду. Но я хотя бы начинаю понимать, сколько я зарабатываю, как бы сколько у меня уходит на пособие. После ухода в работу на себя, даже как обычный репетитор, ты немножко по-другому относишься к деятельности. Не просто уже ты как педагог, а ты уже как бы составляешь всю свою работу сам. Все свое расписание сам. Тебе не кто-то этого дает, ты все это делаешь сам. А, конечно, сейчас уже работая, ну, по сути, я, конечно, уже не называю себя сейчас репетитором, но я уже совершеннолетний человек, я уже живу в другом городе, отдельно от родителей, и сейчас, конечно, это принимает еще больше такие серьезные обороты, но про это мы уже поговорим чуть позже, когда перейдем к другому этапу.
Ну и давай немножко еще про как раз-таки подростковый возраст. Ты сказала, что начала зарабатывать свои там первые 10, 15, 20 тысяч. Куда ты их тратила как подросток? Еда у тебя есть, значит, жить, где тебя вроде, как ты говоришь, не выгоняли, значит, как бы базово все закрыто, на хотелки тратила или копила на что-то большое? Куда уходили деньги?
Училась копить, потому что мой папа пытался показать мне адекватное отношение к деньгам, так сказать, меня научить финансовой грамоте. Но я, конечно же, не всегда хотела этому учиться. Я считала, что да, это фигня, там сумка новая стоит, я хочу сумку. Я всегда пыталась копить. Первое, на что накопила свои деньги заработанные, это была сумка. Гениально, я считаю. Я просто вот думаю, что я такая вот просто дурная. Я понимаю, что уже ничего не отмотаешь, жалеть ни о чем не надо, но вот я думаю, Наташ, ну вот у тебя было 3 года работы, когда ты жила не за свой счет, тебя кормили не за твой счет, ты не платила коммуналку, ты могла просто копить заработанные деньги, к 18 годам озолотиться и съехать, и иметь подушку безопасности. Но ты вот вообще, ты потратила первые деньги на сумку. Наташа, господи, я не могу, что ты делаешь? Конечно, было очень забавно, я тратила деньги на, наверное, да, по большей части хотелки. Папа всегда пытался как-то мне в детстве, ну не то, что в детстве, вот именно в подростковый период объяснить, так сказать, азы финансовой грамотности, что Наташа, надо откладывать там, надо разумно тратить. А Наташа так заработала в 15 лет, там первые, там, не знаю, 15 тысяч, такая, о, сумка, нормально, берем. Ну, это правда было глупо. Я вот сейчас думаю над тем, что у меня было 3 года вот этой вот жизни с родителями, когда ты не платишь за коммуналку, за квартиру, ты не платишь за еду, за бытовые какие-то предметы. Ты, по сути, можешь за 3 года реально хорошо накопить со своей работой. Учитывая то, что я работала без выходных почти 3 года подряд, я могла нормально заработать и накопить. Нормально сейчас хорошо, еще лучше, чем сейчас, как бы жить. Но назад уже ничего не вернешь.
Да, и вообще не стоит себя винить, как бы, да. Ученые тебе сразу скажут, как бы это лобные доли, отвечающие за предсказание будущего, формируются только к 25 годам. Поэтому до этого в целом, если уж совсем не было критичных моментов того, что именно учили, не знаю, там с 2-3 лет тому, как, значит, копить, нормально. Прогнозировать на будущее, конечно, нужно учиться, но в 15-16 лет это нормально.
Ну ладно, для подростка простительно, до 25 у меня еще время есть, поэтому хорошо. Я тратила, ну не только, конечно, какие-то там сумочки т.д. и т.п., купалась пособиями, материалами, потому что я же до переезда в Питер, мы потом к этому этапу жизни перейдем, я работала в основном офлайн, и мне очень было важно с детьми иметь всякие там, знаешь, карточки, книжечки, учебники, а извините меня, еще до событий 22 года, до введения санкций, пособия иностранные стоили неплохо так, а сейчас они еще больше стоят. И закупка всех этих, знаешь, там учебников, книг для учителей, всяких карточек. Я помню, как-то раз, я бы вот сейчас на такое не решилась, я как-то раз заказала карточки для детей, огромную такую здоровую стопку за 4 500 рублей. Я вот сейчас думаю, Наташа, это вообще просто что такое? Ну ладно, я не пожалела, это карточки реально хорошие, они до сих пор со мной даже в Питере, вот. И получается, что в основном все уходило на материалы, на мои какие-то хотелки. И потом, к этапу, когда я начала работать с коллегой, делать определенные проекты в городе, развивать студию, свое дело, и там уже заработанные деньги по большей части уходили, знаешь, на закупку тоже всяких материалов для проектов, либо для закупки каких-то оборудований в студию, в будущую, так скажем. Вот.
Давай с этим разберемся. Что это был за проект, как вы к этому пришли, что за твоя напарница, как вы познакомились, как вообще родился этот проект, какова идея и как это прошло?
Ну смотри, примерно вот пару месяцев после увольнения я работала на себя просто репетитором, просто ходила по домам, уходила и все, жила прекрасно спокойно. Это было примерно пару месяцев, и весной 21 года моя коллега, с которой мы вместе работали в найме в студии, в которой я была до этого, она мне пишет в Телеграме и говорит: «Наташ, вот есть такая штука, конференция в Коломне проходит для преподавателей, я еду, там ехала еще одна моя коллега, которая впоследствии оказалась, что это моя бывшая преподавательница из школы, это было тоже очень комично. И меня пригласили на эту конференцию просто поехать вместе, послушать, посмотреть, познакомиться. Я соглашаюсь поехать, собственно говоря, хотя я очень боялась ехать, потому что вплоть до лет, наверное, 17, а может и даже 18, мне было очень страшно вообще знакомиться, общаться с коллегами, говорить с людьми о своей работе, потому что я боялась столкнуться с очень огромным количеством недопонимания. Потому что я с ним сталкивалась наподобие там, тебе сколько лет? 16, и ты преподаешь английский, а что ты знаешь, а у тебя нет образования. Я до сих пор помню это от некоторых педагогов в своей школе, в которой я училась. Я помню это от некоторых даже знакомых моих родителей, которые говорили, ну, Наташ, ну ты же понимаешь, что ты ничего не знаешь, и что ты ничему не можешь научить, что тебе нужно образование. Вот. Но это, так сказать, отдельная история. И вот я боялась ехать на эту конференцию, но я все-таки согласилась. И вот эта поездка в Коломне на конференцию открывает для меня преподавание абсолютно под другим углом, под новым углом. Я начинаю знакомиться с коллегами, я начинаю общаться со многими своими коллегами. Я вижу, как они подходят к работе, какие способы они используют, какие материалы они берут. Мне это все больше и больше нравится. Появляется желание еще больше читать, еще больше как-то учить, развиваться в том числе. И когда мы едем назад, уже в Рязань после этой конференции, у нас в машине прям рождается идея создание чего-то своего, какого-то своего проекта. Этим проектом становится городской лагерь английского языка. Задумка была такова, что мы делаем недельный лагерь по будням с понедельника по пятницу, с утра до обеда для детей разных возрастов. Мы с ними проводим полдня, и лагерь исключительно английский. Причем на этот лагерь мы берем разные тематики. Я до сих пор помню, что первая самая наша смена лагеря, она была связана с искусством. У нас дети рисовали граффити, у нас дети делали свой театр теней, дети делали свои мультики из пластилиновые декорации, мультики снимали свои. И все это было на английском. Мы их реально выводили в речь. Мы старались, чтобы они говорили, чтобы они презентовали свои проекты на английском. Кстати, тоже был очень крутой экспириенс в плане того, что ты учишься работать еще больше в группах, потому что занятия индивидуальные, занятия в группах — это абсолютно две разные вещи. А еще ты учишься взаимодействовать с большим количеством детей, учишься как-то контролить ситуацию в плане того, чтобы они там все не подрались или чтобы они нашли коннект, чтобы у них случился контакт какой-то. Это было очень классно. И мы 2 года проводили этот лагерь. Это вывело нас на абсолютно новый этап в плане того, что, во-первых, мы стали более, ну, сказать, что как-то известны или узнаваемы в городе, это, конечно, не особо, но я к тому говорю, что мы заработали себе какое-то, ну, вот, если так можно сказать, имя, что ли, репутацию, да, родители стали замечать наш вклад в работу, родители стали обращаться к нам просто за занятиями для детей. Но я помню, самым таким большим осенением стало то, что один раз мы даже попали на радиоэфир Рязанского радио. Мы реально были на утреннем эфире на радио ТКРФМ с коллегой. Это Аня Назарова, она была у меня в подкасте, кстати, даже 2 раза. В каком-то из выпусков мы с ней говорили про свою студию, как организовать. А в самом первом выпуске, в общем, мы говорили про организацию летнего лагеря как раз-таки. 2 года подряд, 2 лета, 2 сезона мы отвели этот лагерь. В него вкладывалось очень много моральных сил, очень много, и ночами вырезаешь карточки какие-то, и ночами делаешь подделки какие-то, и у Ани ребенок, сын, да, свои занятия, муж, у меня школа, экзамены, и мне вообще все равно на эту школу, ну, не то чтобы все равно на школу, я думаю, так, карточки вырезаем, да, и что час ночи, нормально, вырежем, завтра к детям идти.
Ох уж этот вайб лагерной жизни, да, когда нужно за ночь вырезать все, нарисовать 5-метровый плакат, там придумать эстафеты и все остальное.
Это дай бог еще, чтобы дети это оценили. А то есть такие ситуации, когда ты рисуешь просто до 5 утра, вот это все красота, потом дети такие, а что это такое? Что это?
И то есть для тебя поездка в Коломну, вот это, на семинар оказалась, наоборот, таким вдохновляющим событием после как раз-таки выгорания и ухода из предыдущей студии.
Да. Я, кстати, забыла упомянуть еще в плюс работы в найме, что хорошего мне принесла студия помимо выгорания. В период работы там я сдала свой первый кембриджский экзамен на преподавателя. Я ездила в Москву и сдавала TKT экзамен. Может быть, кто-то, если преподаватель английского буду слушать, они узнают, про что я говорю. Я получила подтверждение своей квалификации, и вот после поездки в Коломну, когда я познакомилась с коллегами, прошел этот вот семинар-конференция, у меня появилось еще больше желания развиваться, то есть учиться в профессии, делать что-то новое. И вот после лагеря из него рождается идея собственной студии. Мы с коллегой про нее думаем, анализируем, понимаем, что и у нас есть общие какие-то студенты, да, кто пришел из лагеря. Были и те, кто ко мне или к моей коллеге приходили из нашего прошлого места работы. К сожалению или к счастью, может быть, это было неправильно сделано именно с точки зрения клиентоориентированности или там уважения к коллегам, но все равно.
Ну, слушай, если они пришли сами, то есть родители сами первые написали, тут как бы... А что делать? Они пришли, спросили, ты говоришь, да, могу, ну все. У них же тоже у родителей есть выбор, они могут остаться там заниматься, могут пойти к кому-то другому. И опять-таки не обязательно к тебе, они могут просто к кому-то вообще другому уйти.
Ну вообще да, логично, как бы никто их на поводке не уводил, они сами пришли, поэтому ничего плохого здесь не вижу. Одна у меня, кстати, моя ученица, мы до сих пор работаем, она у меня до сих пор с времен студии, 4 с чем-то года вместе. Это да, это... одна из самых первых моих девочек. Вот. И рождается идея студии. Мы думаем над тем, что мы хотим что-то свое. И мы находим какое-то... В центре города, кстати, мы находим такое помещение на цокольном этаже небольшое. Там было квадратов, может, 8... Я сейчас боюсь соврать. Не знаю, по квадратным метрам, но оно было небольшое совсем на цокольном этаже. Мы начинаем его обустраивать, мы придумаем название. И, кстати, эта студия, она до сих пор функционирует, она до сих пор работает в моем городе Рязань, называется она «Люмос». Просто она уже функционирует без моего участия, потому что тут подходит такой период, что мне... нужно заканчивать школу, мне исполняется 18, и передо мной стоит выбор. То есть я как бы остаюсь в родном городе, и я впахиваю, я работаю. И у меня действительно был, до последнего у меня была мысль, что я поступаю на лингвистику, но я поступаю на заочку в Москву. Я остаюсь в родном городе, и я все свои силы отдаю в работу. Не просто там в занятия в английский язык, я отдаю в работу, в развитие студии, потому что я уже приняла решение, я вложилась и морально, и материально в этот кабинет, в эту мебель, там, в эти пособия, в общие какие-то проекты, и меня это, правда, очень сильно держало. В то же время... летом, перед окончанием 11 класса, я еду в Питер просто на каникулы, как бы так скажем, на одну неделю. Я приезжаю в Питер на одну неделю, причем я уехала раньше своих родителей в Питер на 4 дня. И 4 дня я жила в Питере одна, я гуляла, я что-то там отдыхала. И я поняла, что вот у меня сейчас последний шанс, грубо говоря, либо решить остаться, либо попробовать дать себе возможность войти во что-то новое. И вот в тот момент я возвращаюсь из Питера и понимаю, что вот у меня буквально действительно нет времени, нужно решить. Это было очень тяжелое решение. То есть, опять же таки, это был крутой период жизни. У тебя проекты, у тебя студия, вроде бы как-то так серьезно звучит, и ты там развиваешься, что-то делаешь. Но в то же время, несмотря на то, что это был очень крутой и насыщенный по проектам, по работе и по заработку, я бы даже сказала, период, он был архитяжелый, потому что я очень боялась допустить ошибку, сделать неправильный выбор. Я понимала, что если я даже сейчас возьму и перееду в Питер, я уеду и оставлю свою работу в Рязани, я могу просто не прижиться в Питере, мне может не понравиться. Мне может не понравиться университет, мне может не понравиться город. Я захочу обратно. Я буду скучать по тому, как было круто до этого, я могу хотеть вернуться в Рязань, а уже не вернешься, потому что выбор сделан. Но сыграло, наверное, роль то, что мне мама сказала, говорит, Наташ, ну ты вот не поп... ты если не попробуешь, ты не узнаешь. Она говорит, здесь ты попробовала, здесь ты была. Даже если там ты ошибешься, даже если ты переедешь, у тебя ты как-то тебе не понравится, допустишь ошибку, эта ошибка тебя к чему-то все равно приведет. И Рязань — это то место, куда ты всегда можешь вернуться. Этот город всегда у тебя есть. Даже если не в плане работы, ты всегда можешь приехать обратно к нам с папой. Но Питер — это то место, которое тобой еще не изведано. Попробуй, пожалуйста, туда. И я в тот момент принимаю решение переехать. Я подаю документы в ВУЗ, и все. И я уезжаю, и мы оказываемся там, где сейчас мы есть. Я оказываюсь во фрилансе и в самозанятости, в работе на себя. Ну и, кстати, еще вот момент, который я не упомянула, про этап, когда я была еще в студии, когда я была еще с проектами в Рязани. Все-таки там еще родился подкаст. Он появился там. Да, получается, мне было 17, когда я его запустила. Просто потому, что мне хотелось чего-то своего. Потому что все мои проекты, все мои какие-то сферы деятельности были связаны с моей коллегой, мы вместе что-то всегда делали, а тут я захотела сделать сама. Мне хочется что-то своего, и что-то, что будет связано с тем, что я делюсь знаниями, я делюсь с людьми каким-то своим опытом и тем, что я умею, тем, что я знаю. Вот там родился подкаст.
А почему подкаст? Почему не YouTube-канал? Почему не просто ведение инсты?
На YouTube мне не хватало смелости. Я на YouTube только сейчас решилась. Вот реально, вот буквально мы сейчас пишем 26 января этот выпуск, и буквально весь январь я осмеливаюсь, пытаюсь выйти на YouTube подкаст, потому что в то время я просто начала слушать подкасты, и я начала слушать подкаст «Сколько денег на карточке» Оли Микитась. Там еще тогда его вела Олеся в первом сезоне, и Лёша. Оля начала там рекламировать, типа, свои услуги консультации по подкастам. Я думаю, блин, подкасты, а у меня ни у кого из коллег нет подкастов. И это круто, и вроде бы платформа-то развивается, и мне это нравится, как звучит. И я вот тогда помню, что я беру у Оли консультацию, она мне рассказывает, описывает, как все это круто и красиво. Я думаю, нет, стопудово делаем подкаст. Ну, это произошло в моменте, вот по щелчку. В целом, как и с переездом в Питер.
Оля умеет вдохновлять на создание подкастов. А сколько денег на карточке, это вообще очень кайфовый. Как название родилось?
Название я генерировала очень долго. Моя голова вообще не могла сообразить, что мы хотим. Мне было важно донести тогда на тот момент мысль того, преподаватели абсолютно любой сферы — это все же люди, у которых есть своя личная жизнь, которые мыслят современно, так скажем. Потому что я на протяжении своей учебы, что в школе, что с репетиторами, сталкивалась с разными преподавателями, которые так или иначе на меня влияли. И на момент работы, пока я была подростком, я сталкивалась с разным отношением к себе, с разным отношением к своей деятельности. Мне было важно донести ту мысль, что абсолютно не важно, сколько тебе лет, абсолютно не важно, как бы, есть у тебя образование или нет. Главное, чтобы у тебя было желание развиваться. Мне было важно показать, что в целом мы все люди, что мы все имеем право и на ошибки, получение второго шанса, я не знаю, и на работу в любой сфере. Главное, чтобы у нас было желание это делать, желание развиваться, желание как-то улучшать себя в целом. Название, вот я не знаю, оно родилось по щелчку, просто по щелчку. Там было что-то типа либо «преподы же люди» или «преподы тоже люди». Я что-то там советовалась с подружкой, и она такая, ну, «преподы тоже люди» лучше звучит. И такая, ну да, пусть будет «преподы тоже люди». И, ну, вот примерно, наверное, как-то так оно родилось.
Ой, ну, слушай, идея того, что ты хочешь нести, мне, правда, очень нравится. Я до этого и начал слушать твой подкаст, когда он вышел, еще первые выпуски были. Вот, и тогда тоже слушаю, очень мне нравилось, и до сих пор слушаю, когда выходят выпуски, гуляю тут по Рио-де-Жанейро, включаю себе выпуски и хожу, слушаю.
Спасибо, мне очень приятно. Но вот как раз-таки после ухода во фриланс, я сейчас работаю полностью онлайн, вся моя работа — это мой комп и мой телефон, это ведение моего блога, это ведение подкаста, и это ведение занятий в том числе, ведение соцсетей, связанных с подкастом. Сейчас моя работа вся полностью в онлайне, и я абсолютно не жалею о сделанном выборе, потому что переезд в Питер, он меня очень сильно поменял. Город меня в целом поменял сильно, люди, которых я здесь встретила, меня очень сильно поменяли, мое мировоззрение очень сильно здесь изменилось, и я абсолютно не жалею о том, что, допустим, у меня не получилось там развить свой бизнес в Рязани, да, так называемый начинающий, зато сейчас у меня получается развивать свой личный бренд в соцсетях, я хотя бы стараюсь это делать, и сейчас меня полностью устраивает то, где я нахожусь, меня полностью устраивает то, где я учусь. Я сделала правильный выбор в плане своего образования. Мне безумно нравится мой университет. Я учусь на лингвистике, я получаю те знания, которые я хочу получать. И для меня самое главное сейчас там это то, что знания, которые я получаю по английскому языку, я так или иначе периодически вношу в работу. По большей части меня все очень даже устраивает.
Очень приятно видеть, как ты счастлива, находясь непосредственно в том месте, где ты находишься.
Да, да, я правда Ну, я очень благодарна себе. Я не могу сказать, что если бы я осталась в Рязани, я бы допустила ошибку. Наверное, неважно, какой выбор ты делаешь, в любом случае он тебя к чему-то приводит, так или иначе. Нужно, наверное, просто делать так, как хочется. Никто не знает, как правильно. Никто не знает, как нужно, как правильно, к чему это приведет. Все это показывает время, и пока что мое время показывает то, что я все сделала правильно, и то, что я ни о чем не жалею, это тоже о многом говорит.
Да, я думаю, если захочется сделать непосредственно студию, то в Питере тоже много интересных мест, где можно это сделать, открыть еще и большего масштаба с большим количеством людей.
А кто запрещает делать онлайн-школу, в конце концов?
И онлайн-школу тоже. Хорошая идея. А тут вообще люди со всего мира.
Вот.
Что бы ты посоветовала преподавателям самим, чтобы им, возможно, легче работалось, более продуктивно? И что бы ты посоветовала, наоборот, школам, руководителям школ, чтобы на учителям, преподавателям, педагогам хотелось заниматься, вести там занятия и развиваться именно в этих школах?
Первое, наверное, самое основное, причем тоже для всех преподавателей, это никогда не прекращать учиться и развиваться и стремиться к чему-то новому. Преподавание — это та сфера деятельности, в которой вообще в целом нет предела совершенства. Это касается, мне кажется, вообще всех профессий в основном. Но у нас сегодня тема преподавания, и мы с тобой два преподавателя, поэтому я говорю только за нашу сферу работы. Преподавание — это та сфера, в которой нет предела совершенства. Так или иначе, всегда есть что узнавать, что учить. Я еще скажу за свою сферу, это английский язык, в целом языки. Любой иностранный — это та структура, которая постоянно меняется, постоянно развивается, постоянно появляется что-то новое. И ты, как преподаватель, никогда не можешь сказать, что вот здесь мне хватит, здесь я знаю, здесь я могу уже не учиться. Вот тут у меня дипломчик этот есть, тут у меня сертификат вот этот вот есть, это я прошел. Нет, так не работает. Всегда есть что-то новое, всегда будет что-то новое. И всегда нужно как-то подпитывать свой мозг новой информацией, учитывая то, что мы этой информацией делимся с другими людьми. Второе — это любить то, что вы делаете. Это связано со всеми преподавателями, а те, кто работает в госучреждениях особенно. Потому что это звучит банально, но в преподавании нельзя идти в эту сферу, не испытывая любовь к детям или не испытывая любовь в целом к работе с людьми. Преподавание — это не та сфера, которая очень хорошо оплачивается и в которую люди идут из-за денег. Нет, туда нужно идти только в том случае, если вы понимаете, что вы готовы делиться своей энергией с детьми, с подростками или даже со взрослыми людьми. И нужно туда идти, когда вы понимаете, что вы эмоционально взрослый человек, что вы не травмируете ребенка там криками, истериками своими. Поэтому обязательно любить то, что вы делаете, любить свою сферу работы. И третье — это никогда не ставьте работу на первое место, где бы вы ни работали, на себя, в школе, в универе, никогда. Потому что это равно выгорание, это равно потере себя, особенно при полной отдаче энергии детям. Потому что если... Ну, в моем случае так было. Если ты уходишь в работу с головой, если ты опускаешься просто без выходных, постоянно работая, постоянно с детьми, ты детям отдаешь свою энергию. Когда у меня есть какие-то трудности мои жизненные, они все остаются за пределами работы. Когда начинается, когда включается компьютер, я просто вырубаю все, у меня как будто железный занавес, и все мои какие-то трудности и проблемы не остаются на заднем фоне. Я просто с ребенком. Но ты все равно отдаешь энергию ребенку, ты отдаешь энергию ученику, и потом просто под конец дня ты не понимаешь, кто ты.
Тебе как преподавателю нужно где-то черпать эту энергию, чтобы ты мог ее потом отдавать.
Абсолютно верно. Тебе нужно где-то эту энергию брать. И уходя в работу с головой, у тебя не получится навсегда в нее идти. В какой-то момент тебе нужно будет выйти из вот этой вот колеи привычной и рабочей. Ты когда выходишь из нее, ты не понимаешь вообще, где ты. Но это звучит страшно, ну, как бы это звучит непонятно, но на самом деле это страшно. У меня так случилось после переезда в Питер. Я работала без выходных 3 года подряд, по сути, переехала в новый город одна. Я не знаю, как друзья, личная жизнь, время на себя, что, где. То есть за эти 1.5 года я буквально научилась как-то ценить все-таки жизнь, просто вот без работы. То есть я научилась делать график так, чтобы мне оставалось время и на друзей, и на себя, и на спорт. И я наполняюсь энергией в таком случае гораздо больше, и я гораздо более эффективно так работаю. сейчас, чем вот было до этого.
Да, баланс. Соблюдаем баланс. И остается последняя рубрика наша, там буквально 5 вопросиков. Это рубрика «Детские вопросы».
Зачем мне этот вообще английский язык? Почему все в мире не могут разговаривать по-русски?
Потому что так устроено, что много языков.
Придется, ребят, учить. Потому что международный язык все-таки английский приняли, а не русский. Какова судьба?
Какое самое сложное или длинное слово на английском ты знаешь?
Первое, что мне пришло сейчас в голову, пусть будет self-employment, то есть самозанятость, но это легкое слово, но оно это то самое длинное, что пришло мне сейчас в голову.
Ты думаешь на русском или на английском?
50/50. У меня делятся мысли постоянно, причем я думаю не только на русском или английском, я думаю еще на испанском, потому что у меня в универе сейчас испанский.
Ох уж это сложная жизнь мультилингвистов.
Это правда.
Расскажи самую интересную или смешную историю, связанную с английским.
Мне было 6 лет, я не учила тогда английский язык. Моя мама отвезла меня в Турцию в отпуск. Мы с ней были вдвоем. И вот это вот начало 2000-х, Турция, вот эти вот детские бассейны, аниматоры. И значит, я шестилетняя в этом бассейне, мама там где-то у меня ходит, говорит, поиграй с девочками, а девочки там, я не знаю, из какой они страны, это были девочки, то есть они не говорили по-русски. Я подплываю к маме, говорю, мам, там девочки, они не говорят по-русски. Мама такая, ну придумай что-нибудь. И я начинаю в 6 лет просто с какими-то рандомными девочками разговаривать на, внимание, выдуманном языке. Это так странно. Ну вот, мне в моменте казалось, что я просто гений, ну то, что я вундеркинд, я же, что я придумала свой язык. Девочки, которые со меня слушали, мне кажется, они тоже просто обалдели и были в шоке. Может быть, поэтому они потом со мной не общались и не подходили вообще ко мне в целом. Ну вот, это была, наверное, самая забавная ситуация, и, наверное, после этого случая мама решила все-таки, что мне нужно учить английский. Это для нее был толчок.
Итак, у нас есть два варианта. Она разговаривает на своем вымышленном языке, или же все-таки отдаем ее на английский.
Да, ну просто либо у нас вырастет ребенок шизофреник, либо мы его отдадим на английский.
Ой, слушай, потрясающая история под конец подкаста. Очень позитивная, мне очень нравится.
Я рада, что я поняла тебе настроение.
Спасибо тебе за эту беседу. Был рад еще познакомиться с тобой поближе в таком долгом формате. Очень приятно, очень были интересные и полезные мысли. Твой опыт, правда, вот среди всех преподавателей английского, кого я знаю, он такой уникальный, что ты так рано начала преподавать и до сих пор на этом держишься. Надеюсь, ты будешь так же кайфовать от своей профессии и от учебы, и от самих занятий. Огромное тебе спасибо.
Тебе тоже большое спасибо за приглашение. Я была очень рада прийти, очень рада рассказать, поделиться, поболтать, посмеяться. Зови, я приду еще. Я люблю болтать, люблю делиться знаниями, люблю делиться опытом, поэтому большое тебе тоже спасибо. И я была рада сегодня поговорить. А вам, дорогие слушатели, большое спасибо, что вы послушали этот выпуск.
Дорогие слушатели, опять-таки, спасибо, что все это время были с нами. И не забывайте подписываться на подкаст. Если вы еще на него не подписаны, ставьте 5 звезд на Apple подкастах, ставьте лайки на всех других платформах. И не забывайте, что знание — это свобода. Всем спасибо и до скорого.
Всем пока-пока.
Это свобода!